Татьяна Волкова. Не проклинай. В словах есть сила. Полина Ивановна уже подходила к дому, когда ее окликнула соседка. Они поздоровались и присели на скамейку. «Что нового? Как Никитка?» — спросила соседка. «Да что у нас может быть нового? Никитка молодец. Всего-то 6-й год, а уже хорошо читает, писать умеет, но только печатными буквами. Вот даже записку мне сегодня оставил, мол, не волнуйся, бабуля, скоро приду, я у Вити. А я его сегодня опять на речке видела, в том самом месте, где мамка его утопла. Кораблики бумажные с берега пускал, много их принес. Несколько штук с берега запустил, а другие прямо с моста кидал. Он к ним грузик, наверное, приделывает, поэтому они с моста падают и в речке сразу же ко дну идут. Странно. Столько времени прошло, а он каждый день туда ходит. Скоро река замерзнет. Может, уймется, а? Ты, Поля, посмотри за ним. Не нравится мне это». «Вот ведь какой! Я же просила его больше не ходить на то место!» — расстроилась бабушка и заспешила домой. На душе было неспокойно. Вот уже почти 5 месяцев, как единственная дочка, Катенька, 27 лет от роду, утонула в реке, что недалеко от дома. Искали ее долго, да так и не нашли. Течение у реки бурное. Никитка рос без отца. Дочка родила его от студента, который был на практике в их деревне. Потом тот уехал, и они с Катенькой какое-то время переписывались. А когда дочка написала ему про беременность, он ничего не ответил ей и писем больше не присылал. Полина Ивановна была категорически против аборта, да и Катюша не возражала. Родился Никита. После смерти мамы внук очень изменился. Из веселого, шустрого и жизнерадостного мальчишки он вдруг превратился в молчаливого и необщительного. В основном сидел дома, а на предложение бабушки посмотреть телевизор или погулять с ребятами на улице рассеянно отвечал, что ему сейчас очень хочется просто посидеть и подумать. От этих слов Полине Ивановне становилось не по себе. Что значит «подумать»? Ведь маленький еще, чтобы так серьезно рассуждать. Но внука слушалась и не мешала ему. Никитка же каждый день мастерил бумажные кораблики. Напишет что-то на листе бумаги, а потом этот лист превращает в кораблик. Затем он шел на речку и кидал их в воду. Кораблики поначалу плавали, а потом Никита исхитрился прикреплять к ним проволокой камешек, отчего те сразу же погружались под воду. Вот и сегодня он опять взял чистый лист бумаги из альбома и написал: «Мамочка, сегодня я сделаю всего 5 корабликов, а завтра приду на речку, запущу их в воду, и ты все мои письма получишь. Этот кораблик будет первым, с самым большим письмом, а в других корабликах, мамочка, я буду тебе писать по одному слову, а ты их потом сложишь все вместе и прочитаешь, что я тебе хочу сказать». Бабушка зашла, увидела, чем занимается внук, и расстроилась. «Никитушка, ведь я тебе говорила, что маму похоронили в земле. Нет ее в речке. Не ходи туда. Не надо с моста кораблики запускать. А то не ровен час и упасть можешь. Мост ведь большой». «Бабуля, я ведь слышал, что маму так и не нашли в воде. Мне говорили, что ее течением снесло куда-то, а похоронили только ее одежду, что на берегу осталась». Полина Ивановна при этих словах вздрогнула. «Правду, — говорил внук, — только вот кто мог ему все это рассказать? Ведь просила же». Немного постояв, она с жалостью посмотрела на очередные кораблики, потом сказала внуку, чтобы тот ложился спать. Никита согласно кивнул, сообщив, что уже заканчивает. Полина Ивановна обняла его и расплакалась. «Бабуля, не плачь, все будет хорошо, я теперь уже точно знаю». «Ты про что, Никитушка?» «Бабуля, ты пока подожди, вот время придет, и ты все узнаешь». Полина Ивановна насторожилась, сердцем она почувствовала что-то неладное и решила, как только внук заснет, рассмотреть поближе, что там в этих корабликах, ведь Никита их всегда куда-то прятал. Она поцеловала внука и вышла из его комнаты. Спустя час она тихо вошла к нему и достаточно быстро нашла 5 бумажных корабликов. К каждому из них проволокой был прикреплен камешек, а на лицевой стороне были написаны цифры. Полина Ивановна прошла на кухню и развернула кораблик с цифрой 1. Она читала Никиткино письмо, адресованное умершей маме, и чувствовала, как сердце ее сжимает боль от жалости к внуку. Она готова была выть от этой боли. Дрожащими руками она аккуратно придала прежнюю форму кораблику. Потом развернула по порядку 4 оставшихся и, прочитав получившуюся фразу, пришла в ужас. Там было написано: «Мамочка, я уже иду к тебе». Полина Ивановна аккуратно все собрала и отнесла в комнату внука. Она решила проследить за ним и помешать свершиться задуманному. Всю ночь она просидела в кресле, но в какой-то момент все-таки задремала. Разбудил ее звук хлопнувшей калитки. Полина Ивановна подбежала к окну и увидела в конце улицы Никитку, который быстро шел в сторону речки. На дворе стоял октябрь. Было холодно и дождливо. Бабушка сунула босые ноги в резиновые сапоги, накинула на халат пальто и выбежала из дома. Никитка уже приближался к реке, и она с ужасом поняла, что не догонит его. «Люди добрые! Помогите! Зоя! Паша!» Она перечисляла имена всех, мимо чьих домов пробегала. Народ начал выходить, и, узнав, в чем дело, все кинулись в сторону моста. Мишка, молодой и сильный парень, оказался самым проворным. Он почти догнал Никитку и даже протянул руку, чтобы помешать ему, но не успел. Мальчик перегнулся через ограждение, быстро выбросил в речку кораблики, оттолкнулся от моста и полетел вслед за ними в воду. на берегу, прямо на холодной земле, сидела бабушка. Тот же Мишка, сняв только ботинки, быстро нырнул с моста вслед за Никитой. Какое-то время он был под водой. Народ стоял, затаив дыхание. Вот он вынырнул, набрал в легкий воздух и опять погрузился под воду. Только с третьей попытки Мишка появился на поверхности реки, держа за воротник куртки Никиту. Течение в этом месте было очень сильным. Моторную лодку, которую подогнал местный рыбак, постоянно сносило в сторону. В конце концов, Мишка благополучно затащил туда Никиту, а потом и сам забрался в лодку. Он сразу стал приводить мальчика в чувство, ибо тот уже изрядно нахлебался воды. Только тут он обратил внимание, что вся одежда Никитки пропитана кровью. Когда причалили к берегу, Мишка взял ребенка на руки и вылез с ним из лодки. Никитка ни на что не реагировал, но был жив и тяжело с хрипом дышал. «Похоже, пацан на какую-то железяку напоролся. Смотрите, сколько кровищи! Надо его срочно в районную больницу везти. Я сейчас свой «Жигуленок» подгоню». С этими словами Мишка побежал к своему дому и вскоре подъехал на машине. До районной больницы было около 20 километров. Никитка лежал на заднем сидении, бабушка поддерживала его, чтобы тот не упал, ибо дорога была очень скверной. «Пульс есть», — периодически говорила она то ли себе, то ли Мишке. В районной больнице Никиту сразу взяли на операционный стол. У него была повреждена грудная клетка, сломано два ребра и задета легкая. Операция длилась около 3 часов. Потом к ним вышел хирург и сказал, что у Никиты во время операции было состояние клинической смерти. Врачи уже решили, что теряют его, но мальчика все-таки удалось спасти. Теперь надо ждать, как пройдет послеоперационный период. Прошло 5 дней. Никиту уже перевели из реанимации в общую палату. Бабушка так и провела все это время в райцентре, ночуя у приютившей ее санитарки этого отделения. Все эти дни Никита спал под действием лекарств, но сегодня он очнулся, посмотрел на бабушку и сказал: «Бабуля, я видел маму». Полина Ивановна вздрогнула от этих слов, но, стараясь не подавать вида, что испугалась, сказала: «Говори, Никитушка, говори, я тебя внимательно слушаю». Мама сказала, что она живет у Боженьки и что ей там очень хорошо. Я стал ее уговаривать, чтобы разрешила с ней остаться, но она ответила, что пока еще рано, и это решает не она, а Боженька. Мама меня просила больше не ходить на речку и не запускать ей кораблики. Сказала, что она их всегда получает, читает и плачет». Полина Ивановна слушала внука и не верила своим ушам. Ведь Никита был в состоянии клинической смерти. Она много читала о том, что видят и слышат люди, пережившие это. «Бабуля, я все понял. Мамочке моей хорошо, теперь я успокоился. Я все исполню, о чем она меня просила, и тебя больше расстраивать не буду». После этих слов Никита, видимо, утомившись, опять заснул. Полина Ивановна машинально поправила ему подушку, одеяло и заплакала. «Господи!» — думала она. «Дочка у Боженьки. Значит, утопла она случайно, а не утопилась. Хотя и от этого не легче. Не в первый же раз мы с ней ссорились, всякое бывало. Но ведь именно в тот день я сказала ей эти страшные слова: «Чтоб ты сдохла, дура проклятая».